продолжаем чтение книги Валентина Свенцицкого «Граждане неба. Путешествие к пустынникам Кавказских гор». Поздно вечером, когда я уже совсем собрался спать, ко мне постучался отец-гостинник. «Вас желает видеть монах нашего монастыря, отец Нафанаил». Я был очень удивлен и ждал с нетерпением. Вошел довольно полный монах, рыжеватый, в очках. Поздоровался со мной по-светскому, представился и, не садясь, спросил: «Прошу извинить меня, я и еще один иеромонах очень интересуемся политикой. Не будете ли так добры поделиться с нами?» Я решительно ничего не понимал и смотрел на него с полнейшим недоумением. «Ведь вы член Государственной Думы? Ничего подобного». Отец Нафанаил смутился. «То есть как? Но здесь все говорят: простите ради Бога, может быть, вы инкогнито? Уверяю вас, что никогда членом Государственной Думы не был, и решительно не понимаю, чья это выдумка». Впоследствии выяснилось, что, узнав мою фамилию, кто-то на Новом Афоне сказал отцу Илариону, что я послан от Думы и еще от кого-то по ихнему делу, и он всюду раззвонил, что я член Государственной Думы, путешествующий инкогнито. «Во всяком случае, садитесь», — сказал я. «Очень жаль, что я должен огорчить вас, и о политике ничего интересного сообщить не могу. Но просто поговорить с вами очень рад». Отец Нафанаил сел, видимо, крайне смущенный. Положение было действительно довольно глупое. Мы проговорили недолго. Отец Нафанаил оказался очень симпатичным, интеллигентным человеком. Он рассказал мне, между прочим, о трудностях, с которыми пришлось ему встретиться при поступлении в монастырь. Я долго просился на Новый Афон. Не приняли. «Почему?» — удивился я. «Боятся интеллигентов». Игумен, узнав, что я чиновник, сказал: «Вот вы поживете в монастыре, а потом всех нас в газетах опишете». Когда такой же вопрос, почему в монастырь неохотно принимают интеллигентов, я задал потом пустыннику отцу Никифору, он ответил мне иначе. «Ничего не выходит из них». До поступления в монастырь отец Нафанаил некоторое время жил у пустынников. Узнав, что именно меня интересует, он сказал: «Вы не найдете у них того, что ищете. Они знают духовный путь теоретически, сами внутренне его не проходили. Да если бы и проходили, то недостаточно развиты, чтобы суметь рассказать вам об этом. Прощаюсь и еще раз извиняюсь за недоразумение с членом Государственной Думы», он очень искренне сказал мне: «Я немного чувствую, что вам нужно, и мне глубоко жаль вас, потому что я знаю, что вы этого не получите». Я не мог спорить с ним, потому что не знал еще тогда, до какой степени он был неправ. Звание члена Государственной Думы возымело свое действие. Утром новый визит. Монах со Старого Афона. Старый, старый старичок. Глаза печальные, сосредоточенные, личико маленькое. В руках конверт с какими-то бумагами. «Как ваше святое имечко?» — спросил он, низко кланяясь и рукой касаясь земли. Я сказал, пододвинул ему стул и попросил сесть. «Аминь!» — произнес старичок и сел. Дело было очень простое. Он показал мне извещение Антония Булатовича о прощении афонских монахов и письмо его, в котором говорилось, что возбуждено ходатайство о разрешении поселиться всем изгнанным староафонским монахам в одном кавказском монастыре. Пока разрешение не получено, если некуда приютиться, надо явиться в Москву, к епископу Модесту. Он назначит монастырь для временного пребывания. «Как же быть-то?» — спросил старичок. не переводя на меня своих печальных глаз. Я стал объяснять, что монахов действительно простили, что Антоний Булатович хлопочет о своем монастыре, что пока можно жить где угодно, а если негде, надо ехать в Москву к епископу Модесту. Он устроит. Старичок вздыхал, губы его шевелились, и тихим шепотом он говорил: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных». Меня, видимо, и слушал, и не слушал. Я спросил его: «Вам хорошо здесь жить?» Старичок встрепенулся и быстро сказал: «Хорошо, слава тебе, Господи». «Не гонят вас и дальше разрешают жить?» «Разрешают, ничего. Но, значит, и живите, пока не решится вопрос о своем монастыре». Очевидно, он понял, обрадовался, как ребенок. «Так и жить, как живу, а потом свой монастырь будет и соберут нас». «Спаси, Господи, спаси, Господи!» Он поспешно встал, опять поклонился до земли и вышел. Глава вторая. Дилижанс Сухум Цибильда. В коридоре меня ждал отец Иларион. Улыбаясь и заглядывая в глаза, он сообщил, что отец Иван пошел вперед занять место в дилижансе и попросить, чтобы нас подождали. Нечего делать, пришлось идти с отцом Иларионом. Дорога за ночь стало еще хуже. С трудом приходится балансировать и вытаскивать ноги из глины. Но на небе ясно, день будет хороший. Отец Иларион не утерпел, чтобы не сказать мне нечто приятное. «Это вам Господь погоду посылает». Я старался его не слушать. В дилижансе он сел против меня и все время заговаривал: «А к нам, в Адлер, приедете? Я могу подождать вас, показать наши места». «Благодарю вас». «А потом куда? В Москву?» «В Москву». «Я могу подождать вас. Вместе бы поехали». «Благодарю вас». На станции Мажарка нам с отцом Иваном пересадка на дилижанс Сухум Цибильда.
Ждать не пришлось. Два дилижанса из Сухума на Цибильду уже стояли на станции. Но мест нет. Сидят буквально на коленях друг у друга. После горячих споров на разных языках нас усаживают за двойную плату. Меня на козлах одного дилижанса, отца Ивана на крышу другого. Мой возница, маленький широкоплечий менгрел, спустился куда-то вниз и сел на глобли, растопырив ноги. На козлах, кроме меня, сидело еще три пассажира. В тесноте, да не в обиде, смеюсь я отцу Ивану, когда он заботливо подбегает ко мне посмотреть, как я устроился.
Возница, видимо, ничего не понимает, но, глядя на нас, скалит зубы от удовольствия. И вот, наконец, мы едем. На козлах оказалось сидеть совсем не так плохо. Гораздо лучше, чем внутри дилижанса. Четверка лошадей летит под гору во весь дух, и в лицо дует свежий утренний ветер. Небо ясное. И только над вершинами еще не очень высоких гор неподвижно стоят облака.
Возница очень веселый. Видимо, желая доставить мне удовольствие и щегольнуть знанием русского языка, поет: «Ветер дует, дождик льет, солдат в лес себе идут». И хитро посматривает на меня снизу вверх. «Где это вы выучились?» «В Киеве», — улыбается он. «А вы где учились?» «В Москве». «Цех! В Москве богатые живут?» «Всякие есть». «Нет, как из Москвы едет богатый барин?» Увидав фотографический аппарат, он на каждой остановке говорил: «Снимай! Снимай!» «Да я уж снял. Еще снимай». Несколько раз нам приходилось слезать с дилижанса и идти пешком в гору. Подъем был не очень крут, но лошади не могли свести такого количества пассажиров. Отец Ларион оказался прав. Погода разгулялась окончательно, и идти пешком даже приятнее, чем ехать. Задний дилижанс несколько отставал, но отец Иван догонял меня, и мы шли вместе. Мне очень хотелось узнать отношение отца Ивана к отцу Илариону, и я спросил, «Неужели и вы дали отцу Илариону свою подпись?» Я не давал, но, оказывается, кто-то за меня расписался. «Что же, вы так и оставите это?» «Да ведь все пустынники против монастыря. По-моему, надо что-нибудь предпринять, чтобы отец Иларион больше не ездил в Москву, а подпись — дело маленькое». «Давно он хлопочет?» «Начал еще старый Иларион, но потом раздумал. После него отец Хрисанф, пустынник, теперь священником в Петрограде, думал небольшой обитель устроить. А тут взялся Иларион. Измучил нас всех, каждый месяц ходил. Давай да давай подписи. Мира не стало у нас, споры да пересуды. Пустынники и решили, пусть хлопочет, только бы в покое оставил. А теперь видим, что худо может быть, а помочь как, не знаем». Я, не скрывая, сказал все, что думал об отце Иларионе. Отец Иван слушал внимательно и просто сказал, «Я вам ничего не говорил, чтобы не настраивать против человека. А раз вы сами видите, скрывать нечего. Я тоже об нем так думаю. Раньше зло на него было, а теперь нет. Жалко мне его. Неужели же кроме него никто не хочет монастыря? Да почти что никто». Нам приходилось разговаривать урывками. Пассажиры кричали на своем наречии какое-то слово, похожее на «мел», «мел».
Мы рассаживались по разным дилижансам и ехали дальше. С полпути дорога пошла по краю отвесного обрыва. Внизу бурно, как водопад, с грохотом и шумом неслась река. И с непривычки все время казалось, что дилижанс вот-вот упадет в пропасть. Особенно жутко было на поворотах. Лошади бегут быстро, перед глазами обрыв. Но дилижанс круто поворачивает, и опять слева стена скал, а справа обрыв к реке. Доехали до селения Ольгинского. В гору поднимается какая-то процессия. Священник, седой старик, верхом на лошади, а впереди него и за ним идут разодетые мужчины и женщины. Дорога стала ровнее. До армянского села, где останавливаются дилижансы, недалеко. Верст 6. Солнце жжет, и горячий ветер не освежает, а томит еще хуже. Лошади устали, почернели от пота. Идут нехотя. Веселый кучер совсем опустился на оглобли и спит в какой-то фантастической позе. Мне на колени положил руку, голову, на колени к другому пассажиру, одна нога на одной оглобле, другая на другой. И только перед самой остановкой он быстро, точно кольнул его кто, встал на ноги, засвистел, прокричал что-то. Лошади понеслись вскачь, и мы, как пожарные, подлетели к последней станции. Гостеприимный Феопемпт. Отец Иван о пустынниках. От армянского села нам предстояло совершить первый небольшой переход пешком до подворья Данского монастыря 6 верст. Взваливаем с отцом Иваном на плечи сумки и отправляемся в путь. Дорога идет по открытому шоссе, солнце печет невыносимо, но идти почему-то легко и приятно. Может быть, горный воздух действует так.
может быть сознание, что вот началось и настоящее путешествие. Плечи еще не устали, и даже тяжесть от сумки доставляет какое-то особенное удовольствие. Впереди по шоссе гонят стадо. За стадом верхом едут туземцы, идут на вьюченной лошади. «Это наши приятели», — говорит отец Иван. «Пастухи гонят стада на горы. Осенью они спускаются и по пути заходят к нам за данью», — смеется он. «Что же они у вас берут?» «Да все. Посуду, ложки, сапоги, подрясники. Все, что найдут. Даже никуда не годные тряпки». У приятелей вид очень добродушный. Они кланяются нам и говорят: «Здрасте!» Отец Иван улыбается на это приветствие. «Вы знаете, они удивительно вежливы. Когда приходят грабить, обязательно здороваются, подают руку и говорят: „Здрасте!“ А когда уходят с награбленным, говорят: „Прощай!“ Поселенцы не трогают вас? Около нас живут сванеты. Им воровать никак нельзя. За воровство их выселяют. У них такой обычай есть. Каждый новый поселенец дает своим односельчанам присягу, что не будет воровать в таком-то районе, ну, положим, от Лат до Перевала. И присягу хранит свято. За Латами будет воровать сколько угодно. Это у них и за грех не считается. Ну а там, где присягал, ни за что. Несмотря на жару и довольно тяжелые сумки, мы дошли до подворья незаметно. «Устали?» — то и дело спрашивал меня отец Иван. «Нет, только пить хочется». «О, за эту дорогу до Аджар я узнал, что такое жажда. Я думаю, во всю свою жизнь не выпьешь столько воды и чаю, сколько за одно такое путешествие. Слава Богу, что почти на каждой версте из скал бьют источники чудесной, холодной, как лед, воды». Около 4 часов мы были на подворье. Монах, заведующий подворьем, ушел в монастырь. Нас встречает послушник Феопемт. «Не выговоришь, ваше имечко», — смеюсь я. Послушник приветливый, бойкий, веселый парень из средней полосы России. В лице у него много юмора. Глаза немножко лукавы, но главная черта — безграничная русская добродушие. Глядя на него, хочется улыбаться и говорить в шутливом тоне. Он расторопно отпирает нам покои для гостей, 2 чистенькие комнаты. В одной 3 кровати и стол, в другой — стеклянный шкаф с посудой и 1 кровать. Феопемт все время посматривает на нас и лукаво усмехается. Когда мы вошли в покои, он сказал: «А вам, отец Иван, придется там поночевать, с нами». «Почему?» «Мы экскурсантов ждем, 8 человек их, и то уж места не хватит». «Так что же», — говорю я, — «вы скорее пустыннику должны место дать, чем каким-то экскурсантам». «Да они поблагодарят хорошо», — добродушно признается Феопемт. «А может, мы лучше поблагодарим?» Феопемт расплывается в широчайшую улыбку, но не сдается. «Пустынники всегда с нами, а экскурсанты только летом». «Ну, это другое дело», — смеясь соглашаемся мы с отцом Иваном. Но больше всех смеется сам Феопемт. «А самовар вы нам дадите или тоже экскурсантов придется ждать?» «Дадим». Феопемт, звякая чайной посудой, носится из комнаты на двор и со двора в комнату и, наконец, вносит громаднейший самовар. «И есть хочется, и жажда смертельная», — говорит отец Иван. «А вы знаете, как над нами смеются на Новом Афоне? Вот придешь этак в монастырь, измучаешься за дорогу, да наголодаешься в пустыне. Ну, конечно, сколько в трапезной на тарелку не положат, все съешь. А кормят нас за общей трапезой с послушниками». Послушники подают свои тарелки и смеются: «Накладывай побольше, как пустыннику». Феопемт слушает этот рассказ, задержавшись в дверях, и говорит, усмехаясь: «Пустынники, одно слово, любят покушать. Но нам с отцом Иваном так хочется пить, что уж и не до еды. Начинаем наливать по очереди стакан за стаканом, обжигаемся, вздыхаем и пьем молча, сосредоточенно. Наконец пьем так много, что самим делается смешно. А Феопемт то и дело заглядывает в дверь. Он ждет самовар, у него кто-то еще остановился в кухне. «Нет еще», — говорю я ему на его вопросительные взгляды. Снова пьем стакан за стаканом, чувствуя, что такую жажду все равно утолить нельзя, и что пить, кажется, бесполезно. «А ваших экскурсантов, должно быть, дождь задержал», — говорю я Феопемту, когда он, наконец, убирает от нас почти пустой самовар. «Должно быть так. Отцу Ивану свободно, пусть располагается». «Экскурсантов нет, так и пустынник урад», — смеется отец Иван. Но располагаться ему пришлось не скоро. Мы заговорились и просидели до глубокой ночи. «Мы монастырь не осуждаем», — говорил мне отец Иван. «Без монастыря, без послушания нельзя. С этого всякий пустынник начинать должен. Но у иных душа лежит к безмолвию. Тем и надлежит уходить в пустынь. Особенно горы на душу хорошо действуют, возвышающие. Усматриваешь в них некое таинство. Мы на пустынь не так смотрим, что это выше монастыря, а так, что каждому свой путь. Иному монастырь, иному мир, иному пустынножительство. Вы раньше в монастыре были? И я был, и все наши пустынники из монастырей вышли. А в пустыне долго живут? Самые старые лет 20. А как же вы уходили из монастырей? Самовольно или с благословения игумена? Больше действительно самовольно. Но и в монастырях иногда сочувствуют. Был в Дранском монастыре старец Иеремия, покойный уж теперь. Пришел к нему однажды наш пустынник за советом. Не знает, как быть с помыслами. Все кто-то внушает. Уйди да уйди с горы. Никакого спасения тут нет. Тоска напала. Особенно тяжело ему было, что цветы садить нельзя. Уж очень пустынник этот цветы любил. А у нас цветами заниматься не то, что запрещается, а считают за пустое дело. Старец и сказал ему: «Терпи, не уходи из пустыни. Обязательно продолжай жить. Если искушению поддашься, уйдешь, потом и вовсе места не найдешь себе. А если о цветах тоскуешь, так тоже не сомневайся, сади их. Я и семян тебе разных дам. Живи по-прежнему». Пустынник послушался. «Спаси, Господи».
«А вы часто тоскуете, отец Иван?» «Бывает. Без этого нельзя. Иной раз такая скорбь нападет, кажется, бежал бы на край света. И все тогда по-другому кажется, и не видишь, что вперед двигаешься. А враг и мучает. Зря, мол, здесь живешь. Никакого спасения нет. Пока еще не стар, уходи. И страх тогда нападает. Всего боишься. Ночи не спишь. Но за скорбью всегда бывает утешение. Помогает Господь. Проходит это. Вот увидите пустынников. Посмотрите на нашу жизнь. Живем ничего. Слава тебе, Господи. Только бы не гнали с гор. Все бы хорошо было. Да за что же вас гонят? А Господь знает, за что. Теперь еще ничего, слава Богу. А одно время очень гнали. Вреда мы лесу не делаем, сами увидите. Места там непроходимые. Лес все равно взять нельзя. Выберем себе какую-нибудь полянку, поставим келью, насадим картофель. Больше нам ничего не надо. А кукурузу сеете? Немного. Больше муку покупаем. Ее хоть и посеешь, медведь все переломает. Медведей очень много. Раз кукурузу попробует, не отгонишь. И днем, и ночью ходит, пока не поломает все. Откуда же у вас деньги, отец Иван? Рукоделием занимаемся. Ложечки, вилки, крестики, четки делаем. На новом Афоне берут в лавку. Ложечку в день можно сделать легко. Дают за нее 15 копеек. Сколько вы тратите в год? По-разному. Иное рублей 15 тратит. Какие наши траты? Масло, соль, сахар. А больше всего мука.
Как же вы ее к себе доставляете? На себе носим. По пуду, по полтора. Осенью сразу на год запасаем. Картофель свой. Вот и еда наша. И точно боясь, что я увижу в этом подвижничество, прибавил. Мы едим много. 2 раза в день. И живем свободно. Если к пустыннику придет в гости брат-пустынник, он угостит его, и картофель поджарит на масле. Устав монастырский держим, конечно, но больше сама жизнь устав нам дает. Иной раз и попастишься побольше, иной раз и подкрепишь силы.
Эти слова отца Ивана были очень характерны. И в отце Сергии, и теперь в нем очень ярко чувствовались эта религиозная широта и свободный дух. В самом тоне, в самом языке не было того общего, что делает похожими между собою всех монахов без исключения. Ни опущенных глаз, ни заученных выражений, ни вздохов, ни елейного голоса. Видно, что все внутри, и что внешний устав только для руководства. В заключении нашей беседы отец Иван снова сказал: «Вот увидите сами, как мы живем. Слава Богу! Конечно, может быть, что и не так. Вам со стороны виднее».